СССР в 1965-1985 годах. Социально-экономическое и внутриполитическое развитие. Внешняя политика. 20-летие от Хрущева до Горбачева образно называют периодом застоя. Определенное развитие продолжалось, но можно констатировать все большее нарастание противоречий. Условно можно выделить три периода. Вторая половина 60-х годов – попытки реформ. Первая половина 70-х годов – победа консервативных тенденций, но еще относительно стабильное состояние экономики. Со второй половины 70-х годов явный упадок экономики, всеобщий развал. Значительной спецификой отличается первый этап. Первые годы после смещения Хрущева политика нового руководства отличалась противоречивыми тенденциями. С одной стороны, с самого начала прослеживалось стремление к свертыванию демократических преобразований, с другой стороны, состояние экономики требовало проведения хотя бы минимума назревавших преобразований. Поэтому в первое время после прихода к руководству Брежнева курс правящих кругов парадоксальным образом сочетал консервативные и реформистские тенденции. Перелом произошел в 1968 году после интервенции в Чехословакию, усиление консервативных тенденций, все больший отказ от реформ. На 24-м съезде, 1971 год, было провозглашено вступление СССР в стадию развитого социализма. Это стало как бы официальной идеологией застоя. Из концепции вытекало, что все основные проблемы уже решены. Социально-экономическое развитие. Экономическая реформа началась в марте 1965 года с сельского хозяйства. Были повышены закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию, списаны долги колхозам, повышена роль Министерства сельского хозяйства в планировании и руководстве сельскохозяйственным производством. При Брежневе в сельское хозяйство было вложено средств больше, чем за все прошлые годы советской власти. Однако огромные средства использовались нерационально. Строительство животноводческих комплексов, мелиорация. В начале 80-х годов произошло резкое ухудшение продовольственного снабжения, введение талонов, и это при условии огромных закупок за рубежом за счет нефтедолларов. В сентябре 1965 года партийное руководство объявило о реформе в промышленности. В основе предполагаемых изменений лежала идея хозяйственной самостоятельности и хозрасчета. Предприятиям не только значительно уменьшалось количество плановых показателей сверху, но и определенный процент прибыли оставался за ними. Это была наиболее радикальная реформа за все годы советской власти, целью которой было повышение эффективности промышленности за счет экономических рычагов. Основным плановым и оценочным показателем работы предприятия становился объем не валовой, то есть произведенной продукции, а объем реализованной продукции, что должно было повышать заинтересованность предприятий в изготовлении пользующихся спросом товаров. Существовал план по видам продукции. Оптовые цены устанавливались с учетом затрат предприятий, чтобы обеспечить их работу на начало хозрасчета, а не предельно низкие, как было ранее. При сохранении планируемого фонда заработной платы часть прибыли оставлялась в распоряжении предприятий, фонд социального развития, и должна была расходоваться на материальное поощрение работников, премии, социально-культурные нужды коллектива, жилищное строительство, детские учреждения и так далее. Задуманная с целью некоторой децентрализации хозяйственной жизни, реформа началась с восстановления союзных и союзно-республиканских министерств и госкомитетов министерского уровня. Конечная нерезультативность и постепенный отказ от хозяйственной реформы 1965 года были обусловлены и тем, что реформа объективно должна была усилить позиции профессионалов-хозяйственников, технократов, что могло ущемить всевластие партийно-государственной номенклатуры. Последующие попытки структурных перестроек в экономике тоже оказались недейственными. Это и создание с начала 70-х годов громоздких и трудноуправляемых производственных и научно-производственных объединений ПО и НПО, только усиливших монополизм в промышленности, и создание территориально-производственных комплексов ТПК и попытка ввести в 1979 году множество нормативных производственных и финансовых показателей, чтобы централизованно регулировать все производство, приведшее лишь к бюрократической неразберихе. Несмотря на заложенные в ней внутренние противоречия, Реформа 1965 года в краткосрочной перспективе дала некоторый положительный результат. Показатели выполнения восьмой пятилетки 1966-1970 годы были очень хорошими, особенно в последовавшем затем сравнении с более поздними пятилетками, но затем, в 1972-73 годах, произошла смена экономических приоритетов. Брежнев настоял на усилении развития тяжелых и добывающих отраслей, оборонной промышленности, сельского хозяйства, усиленном освоении Сибири, вместо преимущественного развития легкой промышленности, на что делал упор Косыгин в предыдущей пятилетке. К середине 70-х годов возможности развития экономики по экстенсивному пути были исчерпаны в связи с общей демографической ситуацией и ростом образовательного уровня населения. Резко сократился приток в производство новой рабочей силы. Основной приток работоспособного населения пошел в сферу услуг и другие непроизводственные области. Из-за перемещения основных сырьевых баз на восток, в Сибирь, в связи с исчерпанием их в европейской зоне страны, добыча сырья и энергоносителей требовала больших финансовых вложений. Советская экономика, не использовавшая возможностей интенсификации за счет структурной перестройки, внедрение новейшей техники и технологии, изменение организации труда и включение реальных трудовых стимулов, неуклонно двигалась к кризису. Проявлением этого стало ухудшение всех важнейших экономических показателей. Если в восьмой пятилетке прирост национального дохода в процентах к предыдущему пятилетию составил 41%, то в одиннадцатой пятилетке 1981-1985 годы лишь 17%. Следует подчеркнуть, что это было пока лишь снижение темпов роста, а не падение экономики и даже еще не стагнация, то есть застой, топтание на месте. Это было лишь преддверие ее будущего кризиса. Накапливались противоречия и в социальной сфере. Уровень благосостояния народа падал. Так, если он достиг в восьмой пятилетке роста на 33%, в девятой на 24%, в десятой на 18%, то в 11-й всего на 9%. Настала трудовая апатия, многочисленные трудовые почины и разные формы соцсоревнования при отсутствии стимулов превращались в кратковременные, к очередному юбилею, кампании и показуху. В целом проблемы нарастали быстрее, чем решались. Причины. Главная причина в том, что все принимаемые решения касались главным образом экономического базиса и слабо охватывали надстроечную сферу. Должного развития демократических институтов не было. Существующая политическая система приобретала все более закрытый характер. Росло отчуждение партийной верхушки от основной массы коммунистов. Кадровая политика осуществлялась по степени приближенности к лидеру. Многие партийные руководители в республиках и областях превратились в своего рода пожизненных князьков. Лозунгов, призывов было много, а конкретных дел мало. К примеру, провозгласив в качестве главной задачи капиталовложения, по-прежнему вкладывали в новое строительство. Ограничивались самостоятельность и хозрасчетные права объединений и предприятий, нарушались принципы оплаты по труду, обесценивался инженерно-технический труд. Не была в полной мере осознана острота кризисных явлений в экономике, обществе. Акценты были смещены в сторону констатации успехов, а противоречия и недостатки замалчивались. Настроение в обществе в период правления Брежнева, когда разрыв между официальной мифологией и реальными процессами становился все более очевидным, подавление инакомыслящих еще в большей степени усиливало застойные тенденции. В стране не было серьезной оппозиции режиму, но даже те немногие, кто решался выражать свое недовольство режимом, подвергались преследованиям. В 1966 году осуждены писатели Синявский и Даниэль, в 1974 году был лишен советского гражданства и насильственно выдворен из СССР Солженицын. За границей оказались кинорежиссер Тарковский, режиссер Любимов, писатель Некрасов, поэт Бродский, виолончелист Ростропович и другие. В 1980 году выслан в Горький Сахаров. Немногочисленное демократическое движение «Диссиденты» занималась прежде всего правозащитной деятельностью. Среди правозащитников получили известность Буковский, Марченко, Богораз, Голанцков, и другие. Все они подверглись различным репрессиям. Внешняя политика. Постепенная смена новым советским руководством ориентиров во внутренней политике не могла не сказаться и на направленности его внешнеполитического курса. Поэтому три единой задачи советской внешней политики во все годы правления Брежнева оставалось недопущение распада мировой социалистической системы, нормализация отношений с Западом, поддержка дружественных режимов и движений в странах третьего мира. Главной чертой, характерной для внешней политики СССР в эти годы, стала еще большая ее идеологизация. Наследники Хрущева отошли от свойственных ему представлений о мирном сосуществовании и соревновании стран с различным общественным строем. При Брежневе сама эта идея не отвергалась, но в нее было вложено несколько иное содержание. В основу внешнеполитического курса была положена идеология конфронтации, согласно которой мирное сосуществование лагеря социализма и капиталистических стран не могло носить длительного характера в силу самой природы капитализма. Более того, в попытках оправдать отход от прежнего понимания принципа мирного сосуществования, идеологи КПСС объявили его не более чем новой формой классовой борьбы между трудом и капиталом. С этого же времени была введена в оборот и идея о постоянном усилении идеологической борьбы двух систем. Во внешней политике, которая проводилась при Брежневе, можно выделить три этапа. Вторая половина 60-х годов – определенное обострение конфронтации, прежде всего в связи с войной во Вьетнаме. Первая половина 70-х годов – разрядка. Вторая половина 70-х годов и особенно начало 80-х годов – новое обострение отношений с Западом. Внешняя политика СССР во второй половине 60-х годов. Вьетнам. Во второй половине 60-х годов у СССР возникает острая конфронтация с Западом, прежде всего в связи с войной во Вьетнаме. Северный Вьетнам поддерживал коммунистическое партизанское движение в Южном Вьетнаме. С 1964 года США начали широко посылать свои войска для подавления партизан и начали бомбардировки Северного Вьетнама. Фактически это было противостояние СССР и США. Военная помощь СССР Демократической Республике Вьетнам позволяла ей выдержать штурм США. Советские ракеты были главным средством борьбы с американскими бомбардировками. В СССР широко развернулось движение солидарности с Вьетнамом. Чехословакия и Китай. В это время все большие сложности появляются в отношениях между самими странами коммунистического блока. Характерной особенностью внешней политики советского режима было стремление подавить демократические преобразования в странах Восточной Европы, не останавливаясь перед насилием. Наиболее ярко это проявилось в событиях в Чехословакии в 1968 году. Опасаясь, что демократическая революция в Чехословакии станет детонатором аналогичных перемен в других странах соцлагеря, советская верхушка приняла решение об интервенции, которая и началась 21 августа 1968 года. Острой проблемой внешней политики советского режима были отношения с Китаем. Разрыв отношений между двумя коммунистическими режимами на всех уровнях осложнялся пропагандистскими обвинениями друг друга. Дело дошло до вооруженных конфликтов на границе, наиболее крупным из которых стал конфликт на острове Даманский в 1969 году. Концентрация войск и вооружений, создание укреплений на советско-китайской границе обошлись СССР в 200 миллиардов рублей. Разрядка. В конце 60-х, первой половине 70-х годов происходят крупные позитивные сдвиги. Разрядка международной напряженности, улучшение отношений с Западом. Важная предпосылка для этого – формирование военно-стратегического равенства паритета между СССР и США. В 1971 году это было признано в радиообращении президента Никсона к американцам. Началось с нормализации отношений с ФРГ. В 1970 году с ней подписан договор. Стороны отказывались от применения силы, признавали границу по ордеру Нейсе. Это означало подведение международно-правовых итогов Второй мировой войны. Кроме того, был проведен ряд крупных мер по ограничению гонки вооружений. был подписан целый ряд документов по мирному использованию атомной энергии в области сельского хозяйства, транспорта, науки, техники, культуры, образования, здравоохранения, строительства и тому подобное. В результате заметно усилились контакты с США, обмен делегациями и так далее. Начала формироваться новая атмосфера в отношениях между Востоком и Западом. Символом сближения СССР и США стал совместный космический эксперимент в 1975 году «Стыковка Союза и Аполлона». Кульминацией разрядки международной напряженности стало подписание в 1975 году заключительного акта «Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе». Обострение. С конца 70-х разрядка сменилась обострением международной конфронтации. Две основные предпосылки. Продолжение СССР политики экспорта революции, насаждение просоветских режимов в странах третьего мира для подрыва позиций империализма. Стремление Запада с помощью гонки вооружений измотать СССР, нанести решающий удар по коммунистической системе. Серьезный удар по внешнеполитическому престижу СССР нанесла война в Афганистане, которая, как никакое другое событие, показала необходимость решительного пересмотра внешнеполитических приоритетов. Подписанный после многолетних переговоров в 1979 году договор об ограничении стратегических наступательных вооружений ОСВ-2 так и не вступил в действие. Максимального обострения отношения СССР с Западом достигли в 1983 году, в период правления Андропова. В это время президент Рейган объявил стратегическую оборонную инициативу создания космического оружия, что привело к возобновлению гонки вооружений. 1 сентября 1983 года советские ракеты сбили южнокорейский Боинг. Обострение отношений достигло крайней степени. Таким образом, внешняя политика советского руководства в 1965-1985 годах прошла непростой путь. От жесткой конфронтации с Западом к разрядке международной напряженности в 70-е годы, а затем к новому обострению международных отношений в конце 70-х, начале 80-х годов. Из-за этого советское государство не сумело в полной мере вписаться в мировое содружество, что затрудняло проблему перехода страны к постиндустриальному состоянию.